9-680. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью приветствую вновь в студии Радонежа Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук, нашего постоянного автора. Владимир Михайлович любезно согласился сегодня провести этот час с нами в студии с тем, чтобы вспомнить две важные, на наш взгляд, и в чем-то, наверное, символичные даты, которые мы совершаем нынешним февралем. 17 февраля в этом году исполняется 120 лет со дня злодейского убиения великого князя Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора Москвы, супруга великой княгини Елизаветы Федоровны, преподобно-мученицы. И мы вспоминаем также 8 марта по новому стилю 120-летие Первой февральской революции. Вот эти две даты, наверное, не очень связаны, может быть, явно друг с другом, однако и трагическая судьба Сергея Александровича, и февральская революция имеют теснейшую связь. И об этом мы сегодня хотели поговорить. Убийство Сергея Александровича произошло не неожиданно. Ему угрожали, его преследовали, и наверняка он сам знал, что он находится на грани гибели, однако это не останавливало его в своих начинаниях. Владимир Михайлович, как вам кажется, вот эта месть, как говорили большевики, тогдашние или революционеры, за трагические события на Ходынском поле в 1896 году, за уничтожение или жесткое подавление революции 5-го года, все это они вменяли ему в вину, справедливо ли это и могла ли не наступить революция 1905 года?
Действительно, оппозиция, революционеры, люди вот таких вот крайних левых взглядов обвиняли царизм, обвиняли генерал-губернатора в той трагедии, которая произошла на Ходынском поле. Но это был повод вот показать, какая ужасная власть, смотрите, сами не приняли меры. Но когда вкапываешься как историк в то, что тогда происходило, ну нельзя сказать, чтобы меры не были приняты. Исходили из прецедента коронация Александра III, то есть отца Николая II, и решили при коронации Николая II в 1896 году на 30% увеличить количество всяких ларьков, где раздают подарки, где разливают спиртные напитки, на 30% увеличить. Ну, а 30% это достаточно или нет? Ну, вот жизнь показала, что недостаточно. Ну, кто мог подумать, что народ ринется? Кто-то распространял слухи, что будут какие-то удивительные царские подарки, а, собственно, все подарки — это вот кружка такая памятная, сайка, колбаса, ну и разливали там вино. Вот, собственно, все. Но народ ринился. Вот то, что увеличили на 30%, это оказалось недостаточно. Можно ли было это предусмотреть? Не знаю, не уверен. Кроме того, значит, ну вот легко обвинять Сергея Александровича, генерал-губернатора. Но, вообще-то говоря, ответственны в первую очередь полицейские, оберполицейские. Его, кстати, и сняли потом за то, что вот он не принял надлежащих мер. То есть, когда вот эта вот давка начиналась, она ведь не сразу, она несколько часов нарастала, но нужно было вызвать войска.
То есть можно было рассредоточить как-то, да?
Ну и... да, разделить людей, вот, прекратить панику. Но полиция поступала так, вот ночь, будить начальство не хотим, как-то само рассосется. Вот не рассосалось. То есть когда сообщили наверх, когда сообщили Сергею Александровичу и Николаю II, уже все закончилось. Какие он мог принять меры, когда уже все закончилось? А если бы вызвали бы войска, то, ну, я думаю, такой трагедии, конечно, не было. Но здесь что показательно? Ну, это не единственный случай давки. Скажем, что-то подобное было в Великобритании, и в Великобритании сочли, что, ну, несчастный случай. Ну, и на Ходынке был своего рода несчастный случай. У нас сколько такого было, вот в Лужниках иностранцы стали бросать в молодежь еще в советское время жвачки. Давка, погибшие. Кто виноват? Иностранцы виноваты. Ну, вот такое было. А давайте вспомним, сколько народа полегло, погибло, затоптано во время похорон Сталина. Но это тоже, значит, организаторы похорон что-то не предусмотрели. Вряд ли, значит, большое начальство виноваты. Виноваты те, кто вот это организовывал, оцепление и так далее.
Синдром толпы еще, как говорят.
То есть вот трагедия на Ходынском поле была использована вот оппозицией, революционерами, социалистами для критики власти царя Сергея Александровича. Что касается обвинения в его адрес по поводу расстрела демонстрации 9 января 1905 года, тоже вот считали, что он виновный. Ну, вы знаете, и Николая II обвиняли, что он расстрелял. Между тем, Николай II приказа о расстреле не отдавал. То есть, Сергей Александрович придерживался консервативных взглядов, очень консервативных, но решение открыть огонь принимали офицеры на улицах. В соответствии с уставом, вот подходит толпа близко, предупреждение, потом открывается огонь. Офицеры принимали. Кто виноват, Николай II, Сергей Александрович, ну, он вообще никакой должности не занимал. Значит, за взгляды обвиняют. Ну, так до чего можно договориться?
Но в 5-м году еще и провокатор действовал, к тому.
Ну, может быть. И, кстати, первые два выстрела прогремели из шествия рабочих. Значит, кто это стрелял? Гапон, вот священник, попросил выйти с оружием эсеров, социалистов, революционеров и анархистов. Может, кто-то из них вот спровоцировал. А может быть, это и японский какой-то провокатор. Мы же воевали с Японией. Япония была заинтересована, чтобы произошла внутренняя смута в России. Ну, то есть, вот так вот обвинять человека, а потом даже взорвать его... Ну, это ужасно. И что вот так, если начать взрывать, это что такое? Это шло одновременно с этим привыкание к крови, привыкание к террору. Вот эсеры, они вот террористические индивидуальные акты применяли, а большевики пойдут дальше уже массовый государственный террор. Но привыкание происходило именно тогда, руками в основном эсеров, анархистов. Вот так вот. Так что вот это красное колесо катилось-катилось, докатилось до 1917 года. Ну и говоря о Сергее Александровиче, нужно сказать и то, что, насколько я помню, в 2008 году президент Путин и патриарх открыли крест. Он был установлен еще раньше, до революции, в 1918 году большевики, значит, свалили крест, причем Ленин, значит, лично руководил сваливанием памятного креста.
Вот казалось бы, Владимир Михайлович, такая вроде бы прогрессивная партия большевиков, атеисты, богоборцы.
Ну чего ж прогрессивного?
Ну чего ж они к кресту-то придрались?
Ну вот крест у них, как у бесов, вызывал ненависть, вот поэтому, значит, Ленин велел накинуть веревку, свалили крест. В 2008 году Путин и патриарх Кирилл восстановили, значит, была церемония, но это очень хороший шаг. Ну, одновременно что плохо? У нас до сих пор в стране есть улица имени Каляева, вот этого убийцы, до сих пор.
Я должен здесь сказать, что одной из первых инициатив по восстановлению нашего исторического наследия явилось именно восстановление облика этого исторического креста. И общество «Радонеж» здесь приняло участие. Мы занимались восстановлением этого Вознесенского креста по лекалам, чертежам и предполагали его поставить в Кремле, но поставили в Новоспасском монастыре, к сожалению.
В Кремле?
Сейчас уже в Кремле.
Да.
Первое время он стоял в
Новоспасском. В Новоспасском, значит, захоронен Сергей Александрович.
Это на историческое место, значит, он вернулся. И вот удивительно еще и другое, не только ко кресту, но и сама личность Сергея Александровича, когда читаешь мемуары, она вызывает такой, знаете, священный трепет. Это был человек полумонашеского склада. Он был очень одарен всеми духовными дарами. И, несомненно, большевики чувствовали и это тоже. Вот почему-то они выбрали своей мишенью именно человека именно такого. Хотя, по воспоминаниям князя Живахова, мы знаем, что убивали всех безраздельно приверженцев государя и старых традиций, и генералов. И Трепов, по-моему, тоже поплатился.
Ну, убивали в первую очередь тех, кто мог справиться с революцией. В первую очередь, значит, Столыпина убили в 1911 году. Вот так вот ковалась победа 1917 года.
Вспоминаем первую революцию 5-7 годов. И не бывает условного наклонения в исторических вещах, но все-таки могло бы ее не быть, Владимир Михайлович.
Вы знаете, я все-таки хотел бы вернуться чуть-чуть к прошлому сюжету и сказать, что супруга Елизавета Федоровна, она в тюрьме посетила вот этого убийцу Каляева, подарила Евангелие, подарила иконку, просила, дважды просила Николая II помиловать. Вот христианский поступок. Она была в камере, ее туда пустили. В помиловании Николай II отказал. Но она говорила, сказала, что вот прощает. Вот такой христианский, удивительный, потрясающий.
Его реакция неизвестна, да, не сохранилась.
Он отказался.
От чего? От общения?
от помилования. Он не захотел писать просьбу к Николаю II о помиловании. Причем сверху к нему обращались, напиши несколько раз. Может быть, и было бы помилование, заменили бы на пожизненную каторгу. Но если человек несколько раз отказывается, даже непосредственно перед казнью, перед повешением, значит, телеграмма пришла от Елизаветы Федоровны, напиши, нет. Значит, это вот такой убежденный красный бес, террорист, социалист-революционер. Вот такие, собственно, и совершали революцию в том числе. Первую, значит, ваш вопрос, могло ли не быть первой революции, вот которая, собственно, все и начала? Я думаю, что очень большую негативную роль сыграл священник поп Гапон. Очень большую. Вот с этой петицией, с которой вышли 9 января 1905 года, там были такие требования, которые немедленно, а Гапон хотел, что именно немедленно, чтобы Николай II тут же подписал в этот же день, чтобы все стали выполнять. То есть там требовались и демократические свободы, и передача земли крестьянам. Но так не бывает. Вот как историк вам скажу, что вот в других странах такое заняло десятилетия, а то и столетия. А вот доморощенным революционерам подай все за один день. Значит, такого не бывает. Это было просто невозможно. К тому же, ну, Николай II не мог допустить, чтобы страной начал править, диктовать свою волю вот какой-то Гапон. Значит, это была провокация, безусловно. Причем нужно тут добавить, что, собственно, страна еще была во многом такой патриархальной. То есть, система доносительства, собственно, не существовала. Ни государственной, никакой. Ведь вот даже в брежневские времена, когда я учился, там в каждом студенческом коллективе был человек, который писал... Студент на преподавателя, студент на студента, преподаватель на преподавателя, преподаватель на студента. Значит, так пронизывало в Советском Союзе все, даже в брежневские такие вегетарианские времена, не говоря уже о сталинских. При Николае II ничего этого не было. Власть не знала, что там этот священник задумывает. Но священник ему доверяли как священнику, а оказалось революционер. Он потом и вступит в партию эсеров. Даже церковное начальство не знало, что он там делает. Вот ведь как. Потом власть отдала приказ перед вот этим шествием, оно было запрещено властью, отдала приказ арестовать Гапона, чтобы, значит, шествие не состоялось. Полиция явилась к Гапону, посмотрели рядом с Гапоном рабочие, полиция повернулась и ушла. Доложила, не могли арестовать, потому что рабочие бы за него вступились, были бы жертвы, мы не хотели жертв. Вы представляете? Но могло так быть, чтобы, скажем, при Сталине отдан приказ арестовать, и приказ не был бы выполнен, вот жертв не хотим. Вот. А царская полиция не хотела. Приказ выполнен не был. Ну вот такая страна была, еще такая патриархальная. В результате все это произошло неожиданно, ну, трагедия. Что касается, собственно, рабочих, ну, им читали текст этой петиции, но, собственно, они же ничего не понимали, это малограмотные люди. Большинство рабочих – это крестьяне, приехавшие на заработок в столицу, в Петербург. Они ничего не понимали, ну, повышение зарплат, там, учредительное собрание, земля, ну, хорошо, восьмичасовой день, там, что-то такое было, улучшение условий труда, но они проанализировать это не могли, они доверяли священнику, а священник попался вот такое случилось. Он будет извергнут из сана, но я думаю, что если бы не эта провокация Гапона, то вот такой бы революции бы мощной не было бы, потому что то, что расстреляли демонстрацию в столице, это вызвало возмущение. Погибло 130 человек, и начались демонстрации в Москве, Варшаве, Риге, и в общей сложности, значит, по стране погибло где-то 2-3 тысячи человек. Это вызвало потрясение. Потрясение в результате широкомасштабной революции. Если бы не провокация Гапона, ну, может, какие-то демонстрации были бы, ну, может быть, какая-то там забастовка. Но вот чего-то такого вот ужасного, широкомасштабного, наверное... удалось бы избежать.
Что касается Гапона и его личности, как оказалось, не все так просто с ним. И на самом деле очень трагическая судьба этого человека. Наш постоянный автор, протоиерей Владимир Вигелянский и его супруга Олеся Николаева написали огромный роман. Вы ничего не знаете об этом?
Нет.
На документах. И радио «Радонеж», конечно же, в ближайшее время пригласит авторов в студию, и мы поговорим об этом.
О Гапоне, о ком равно?
О Гапоне конкретно. Но, видимо, есть что говорить, потому что том огромный, как сказал отец Владимир, исследования проводились долго. Почему он выбрал героем именно его, непонятно, но вот видите, в наших...
Спровоцировал революцию, вступил в партию эсеров, сотрудничал, встречался с Лениным, потом получил деньги от правительства. За это его товарищи по партии в следующем 1936 году его повесили. Ну вот что тут такого...
Но исторически прослеживается даже из Священного Писания.
Жил с молоденькой девочкой.
Образ Иуды отчасти, да?
На это тоже закрывали глаза. А его могли вполне, значит, запретить в служении. Но смотрели, молодой, красивый, остался без жены, закрывали глаза, надо было его запретить в служении, может быть, и не было бы этой катастрофы.
Да. А главное, легла тень на церковь, как всегда, церковь тоже вот... пострадала в этом плане. Владимир Михайлович, считают марксисты, что первая русская революция потерпела поражение. Естественно, мы не марксисты, тем более вы, православный историк. Как вы считаете, поражение было или же все-таки какие-то ростки вот этой большевистской крови проросли и до 1917 года?
Ну, то, что это поражение, это во всех коммунистических работах, да и сейчас... Люди с просоветскими взглядами пишут о поражении. Ну, давайте вот сами подумаем. Революция добилась Государственной Думы. Реальной, где была свобода слова, где такие речи произносились, такие обсуждения. Свобода печати, свобода демонстрации, свобода митингов, свобода профсоюзов, свобода партий. Это что? Это поражение революции? Да, Николай II сохранил власть. Но революция многого добилась, ведь ничего этого не было. Все было запрещено до революции, вот до 17 октября 1905 года, до царского манифеста о даровании демократических свобод. Все было запрещено, и хотя написано в этом манифесте «я дарую, мы даруем», но реально эта революция заставила дать все эти демократические свободу, так что, я думаю, был определенный компромисс, состоявший именно в том, что царь удерживает власть, а демократические свободы вошли в жизнь страны.
И, как всегда, были советники, наверное, да, которые государю говорили, может быть, и не вполне адекватные вещи приводились. Почему он принял такие манифесты?
Ну, сам Николай II, почему он принял этот манифест, писал в письме, письмо сохранилось к маме, вдовствующем Петре III Марии Федоровне. Он написал, что он не готов пролить море крови, и если это не дать, вот такой манифест, то нельзя будет провести необходимых реформ. Вот тут я не уверен, сомневаюсь, что царь был прав. Ну, что значит море крови? Когда вот такое говорится, это вот прямо как в письме, то мы представляем репрессии при Ленине, при Сталине. Но Николай II ничего такого в ужасном сне привидеть не мог. Значит, вот если брать события, скажем, января 1905 года, это вот 2-3 тысячи человек. Это ужасно. Но вот в понимании Николая
II... Не 2-3 миллиона, да.
Ну, там уже на десятки, если считать голод и так далее. Дело. Да, при Сталине уже на десятки миллионов пошел счет. А вот, значит, 2-3 тысячи, значит, он, что это не годится, нельзя столько. Значит, что-то касается того, что нельзя провести реформы, ну, мне тоже кажется это спорным. Во-первых, о каких реформах говорится? Столыпин придет только в следующем 1906 году, вот станет премьер-министром. И даже при сильной власти можно было бы разрешить и выход из общины, и при сильной, даже диктаторской власти можно было бы организовать... переселение крестьян из центральных районов, где малоземелье, переселение в Сибирь. сильная власть этому не мешала. Так что вот это объяснение Николая II, мне кажется, более чем спорным. К тому же вот все вот эти вот экономические успехи грандиозные при Николае II, они ни на чем базировались. Александр II, император, освободил крестьян от крепостной зависимости. 20 миллионов. Из 20 миллионов десятки тысяч или даже, может быть, сотни стали хозяевами, оборотистыми, смекалистыми. То есть началось бурное развитие капитализма снизу. Вот это продолжалось и при Александре III, и при Николае II. Это не прекратилось бы, даже если Николай II жесткую диктатуру установил бы. Еще вот по моим ощущениям, как историка, вот был запас, ну, где-то 10-15 лет, может быть, и больше. Демократические преобразования необходимы, но надо ли было их в 1605 году? Может быть, нужно было как-то вот страну сначала провести через такой переходный этап в развитии буржуазно-рыночных отношений, а уже потом, и к тому же вопрос, а какие преобразования? Выборный орган, там, условно скажем, парламент, в какой форме, с какими выборами, кого допускать, кого не допускать? У меня нет уверенности, что вот тот путь, который он избрал, пойдя на уступки революции, это путь правильный. В конце концов, мы вот пришли к 1917 году, но крест руководителя заключается в том, что он должен принять решение сейчас. И я думаю, что в конце 1905 года было совершенно не предрешено, что все рухнет. Вот были варианты, могло и устоять. Так что царь пытался, вот не проливая кровь, вот как-то славировать, выбирал такой срединный царский путь.
Срединный царский путь, и это был особый крест государя Николая II, который именно в свое царствование пережил крах империи. Незадолго до того, совершив 300-летие, да, вот эту знаменитую дату 300-летия дома Романовых, это катастрофа не только историческая, человеческая катастрофа. Владимир Михайлович, с февральской революции и с чего она началась, со свержения государя. Многие сейчас говорят, историки, что он ушел сам, он понимал, что если он уйдет, то спасет Россию, или, во всяком случае, даст шанс спасения исторической России. Со стороны третьей, со стороны духовной, скажем так, уже мы сейчас знаем по документам, что многие духоносные старцы и святые люди юродивые предрекали это, потерю власти самодержавной. Некоторые говорят о том, что в Сарове государю было явственно высказана вся его судьба, судьба семьи. Дескать, государыня после беседы с блаженной Пашей Саровской, подвижницей, вышла вся в слезах. Государь знал о том, что его ждет, что ждет семью, и тем не менее, февральская революция, свержение царя. Возможно ли было избежать этого в развитии исторического России?
Вы знаете, пророчества были разные. В том числе были пророчества о том, что все обойдется. Это мы сейчас обращаем в первую очередь внимание на те пророчества, которые вот сбылись. Можно ли было обойтись? Думаю, что можно. Даже в декабре 1916 года, 17 декабря 1916 года, Александра Федоровна, императрица, в связи с убийством друга семьи Распутина, предлагала роспуск Думы, арест политических деятелей, которые вот через несколько месяцев возглавят февральскую революцию. Вот в декабре 1916 года это было не поздно. Можно было предотвратить, но такие шаги государем предприняты не были. Он говорил о том, что что-то подобное можно сделать после наступления на фронте. Наступление должно было состояться в апреле 1917 года, то есть победа на фронте ожидалась, и под удачную победу можно провести и какие-то другие изменения. Ну, не знаю, что-то, чтобы там было, если бы действительно Николай II продолжал бы оставаться государем в апреле, и наступление было бы успешным. Но то, что в декабре 16 года было еще не поздно, и вот бывает так, что женщины даже интуитивно что-то лучше чувствуют. Вот Александра Федоровна почувствовала, вот 17 декабря, надо, И действительно можно было вот сыграть на опережение, подавить. Конечно, поднялся бы вопль, что нарушаются все демократические свободы, права.
Но ведь военное положение, по сути, он мог бы сослаться на войну?
Да он мог все сделать. Силы были. Но он ничего не сделал. Никто даже арестован не был. Вот Юсупов, главный убийца, он был отправлен в свое загородное имение отсиживаться. Ну, все же это увидели, в том числе заговорщики. Ничего не происходит, ну, давайте дальше. А вот они и организовывали, готовили, значит, февральский заговор, февральскую революцию. Так что, понимаете, это по-марксистски, вот обязательно должна быть буржуазно-демократическая революция. А реально, реально, вот по-научному, ну, революция может осуществляться буржуазно-демократическая сверху. И в истории, вот фактически, она осуществлялась с великих реформ Александра II. Местное самоуправление, городское самоуправление, независимый суд. Значит, все это было. Тогда уже это постепенно развивалось, развивалось. Реально буржуазно-демократическая революция шла с 1861 года. И можно было вот сверху все это проводить. Значит, такой вариант существовал вообще всегда. Хорошо, когда необходимые преобразования, реформы проводятся сверху, законной властью. Это самый такой вот естественный, не кровавый вариант. Но власть должна быть сильной, власть должна понимать, что надо делать, и делать вовремя, не вдогонку. Значит, вот так вот мы потеряли тысячелетнюю Великую Православную Россию в 1917 году, и колесо красное покатилось все-таки не в октябре, оно покатилось в феврале-марте 1917, феврале-марте. Стоило свергнуть законного царя, и началось сползание постепенное во все большее и большее беззаконие, вплоть до красного террора, ГУЛАГа и так далее.
Особенно выпукло и ярко у меня встают перед глазами страницы воспоминаний князя Николая Давыдовича Живахова, помощника оберпрокурора Святейшего Синода, который на странице своих воспоминаний описывает буквально каждый день этой страшной драмы. И вот я вспоминаю, как он описывает арест членов высшего совета, членов и в том числе Святейшего Синода, и его самого лично, когда они были арестованы и находились под арестом солдат Керенского. И удивительно то, что, так сказать, нижние чины, сами солдаты, которые осуществляли караульную службу, они вообще не понимали, что происходит на самом деле. Они были одурачены, одурманены. Это были прежние русские, хорошо, так сказать, связанные с землей, с укладом, с фундаментом Российской империи, простые люди. Но вот Керенский уже тогда командовал парадом. Считают сегодня марксистские историки, что главной движущей силой февральской революции были рабочие, рабочий класс. Современные монархисты, многие высказываются за то, что здесь сработал заговор военных и политических элит, направленный против государственной самодержавной власти в Российской империи. Как вы считаете?
Ну, в советское время писали, что рабочие сыграли главную роль, вот такое народное восстание.
Гегемон, да.
При Сталине даже писали, что большевики сыграли главную роль, хотя они там играли роль второстепенную. Ну, что тут можно сказать? На мой взгляд, здесь имело место, конечно, провокация революции. Николая II выманили 22 февраля по старому стилю из столицы в Ставку. Говорили ему вот что-то такое очень важное мы не можем сказать по телеграфу, телефону. Значит, намек на какой-то заговор. Приезжает в Ставку, ничего серьезного. Выманили. 22 числа он уезжает, 23 начинается революция. С чего она началась? 40 тысяч рабочих уволили с Путиловского завода. Это что? Они что, разошлись бы по домам? А как семьи содержать? А Путиловский завод давал броню от армии, значит, уже завтра могли на фронт отправить. 40 тысяч уволили. Что это, если не провокация революции руководителями Путиловского завода? А мы знаем, историки, что с руководством Путиловского завода перед этим встречался Гучков, лидер партии октябристов, самый вот такой вот активный деятель февральской революции. Знаем, что связи с руководством Путиловского завода имел Керенский, наиболее такой радикальный руководитель февральской революции. О чем они говорили с руководителями Путиловского завода? Ну, очень похоже, что договаривались вот... Ну, рабочих же можно спровоцировать. Революции можно провоцировать. Перевороты можно провоцировать. Вот очень похоже, что такая провокация была в феврале-марте 1917 года. Тот же Гучков встречался с генералами, уговаривал, что в час икс поддержите революцию. Даже с начальником штаба при Верховном главнокомандующем генералом Алексеевым он встречался и говорил: поддержите. Алексеев отказался, но и государю не доложил. Вот так вот. Значит, вот такая агитация, такие договоренности устанавливались, напрашивались. Вот что было, очень похоже на заговор. А рабочих, ну, спровоцировали, ну, малограмотных людей не так уж сложно спровоцировать. Ну, вот большевики кинули в феврале: даешь 8-часовой рабочий день. Я был школьником, студентом, вот читал, как хорошо большевики за 8-часовой рабочий день. Но 8-часового рабочего дня не было ни в одной стране мира. В двух штатах в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Все. Везде 10-11 часов, а нам подавай во время войны 8-часовой рабочий день. Ну вот если бы в следующую германскую войну, Великую Отечественную, рабочие работали бы 8 часов, а потом пошли на танцы, чем бы это закончилось? А, работали же в три смены. Дети работали, подростки, 12 лет. А в 1917 году, в разгар войны, большевики вот кидают 8-часовой рабочий день. Ну что это? Это же провокация в чистом виде. Антирусская, антироссийская. Это провокаторы. Ну, рабочие по малограмотности. Ну, кто не хочет 8-часового рабочего дня? Вот ведь как. Значит, вот думаю, что эта революция была во многом спровоцирована, но руководители революции Гучков и Милюков, Милюков лидер конституционных демократов, кадетов, они уже во время февральской революции поняли, что они спровоцировали, но в руках не удерживаются. То есть масса вырвалась, освободили всех заключенных, включая убийц, насильников, воров. На улице, если у тебя погоны, могли убить. Если женщина красиво одета, могли избить. Вот что творилось в Петрограде революционном. Они не удерживали эту стихию, и эта стихия стала нарастать, 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 и в конце концов Октябрьская социалистическая революция.
Вспоминаются страницы Федора Михайловича Достоевского «Бесов», который, кстати говоря, явился пророком в плохом смысле для России. И, конечно же, книга митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок», где подробно все это выписано, причем даже личные цели Гучкова. Там Гучков рассматривается непосредственно, так сказать, под лупой, его амбиции, почему он все это сделал. Вообще страшно, что в таком государстве вот так значительна роль личности в истории. Но я думаю, что Керенский тоже потом многое переосмыслил, потому что мы сейчас вот даем по радио воспоминания, записанные в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки, преимущественно наших эмигрантов. И была большая речь Керенского, который, по сути, не только обелял себя, но считал, что он какая-то такая страдательная фигура. Он, дескать, не разобрался в политическом моменте. Говоря о революции 17-го года, опять же поставлю такой вопрос. Можно ли было ее избежать, Владимир Михайлович?
Вы имеете в виду октябрь?
Октябрь.
Ну, я думаю, какой-то вот такой вот обязательности, детерминированности октября не было. То есть, по-марксистски, конечно, было. Буржуазно-демократическая революция, потом социалистическая. Ну, давайте все-таки объективно смотреть. Ну, прежде всего, огромная историческая роль, колоссальная роль Ленина. Вот если мы убираем Ленина, вот такой умозрительный эксперимент.
Как объединяющий фактор, да?
Как создатель большевистской партии, самой организованной, самой левой, Вот если ее нет, а вместо Ленина никто ее создать не мог. Там и все, кто был рядом, там Каменев, Зиновьев, а о Сталине, Свердлове вообще говорить не приходится, они были на местах, на третьих ролях, деньги добывали, значит, банки грабили. Вот все эти Зиновьевы, Каменевы, Бухарины, они не могли заменить Ленина, они были на голову менее способные. А если нет большевистской партии, то и нет победоносной социалистической революции. То есть какие-то революционные события могли быть, но их вполне могли подавить. Могла быть даже установлена советская власть. Ну что такое советская власть без большевиков? Это эсеры, это меньшевики, ну и ладно. Ну и ничего с такого сверхужасного. То есть были бы какие-то очень крупные преобразования, эсеры бы, очевидно, передали бы землю бесплатно крестьянам, это очень серьезно. Но все-таки рыночная экономика не была бы полностью уничтожена, никакой коллективизации бы не было, ну, каких-то ужасов удалось бы избежать, красного террора не было бы.
С другой стороны, вы сами сказали, что о большевиках еще даже мало кто слышал, вот это все зрело как-то, они хоть и готовили, но мне кажется, они и сами, сам Ленин, наверное, не догадывался о таких колоссальных последствиях и удачах.
Ну, вы знаете...
Вряд ли он был таким самонадеянным человеком.
Когда Ленина встречали в апреле 1917 года, ну, встречавшие не знали, кто это. Ну, он-то больше 10 лет за границей. Ну, сказали рабочим, заслуженный революционер. Вот броневик, с которого Ленин выступал, значит, в броневике кто сидел? Эсер! Понимаете? Он на эсеровском броневике выступал. Они не знали, кто такой Ленин. Даже в октябре 1917 года Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов выходит Троцкий и говорит: товарищи, я вот сейчас дам слово Ленину, но сначала расскажу, кто это. Почему? Ну, Ленина сначала в России очень долго не было. Потом, ну, он ушел в подполье в июле, а Троцкий был известен. Он уже в первую русскую революцию возглавлял Петроградский совет рабочих депутатов. И в 1917 году тоже стал председателем Петросовета. То есть рабочие знали, кто это такой. Вот Троцкий объяснял рабочим, кто такой Ленин.
Парадокс, но все-таки все прошло по плану. По дьявольскому плану, я бы добавил. Потому что без помощи, очевидно, таких бесовских сил не произошло бы ничего. И тем не менее, называют это событие революцией. Правильнее было бы назвать, наверное, переворотом, как вы считаете?
Ну, сначала обычно говорили переворот, и сам Ленин говорил переворот. Но, вы знаете, по форме, конечно, это был переворот. То есть, если по ленинской теории, то сначала должна быть экономическая забастовка, она перерастает в политическую, политическая перерастает в вооруженное восстание. Вот, по Ленину. Ничего этого в действительности не было. Никакой забастовки, стачки, ни политической, ни экономической. Обычная жизнь, работают рестораны, и одновременно происходит захват власти, захват Зимнего дворца. То есть, конечно, по форме это переворот, государственный переворот, но дело в том, что вслед за этим переворотом начались преобразования, социалистические преобразования. Уже в 1917 году национализация всех банков, это очень серьезно. То есть финансовую сферу большевики захватили, а государство вели. То есть, ну, и в результате этой революции построен реальный социализм. То есть, ну, поэтому произошедшее в октябре можно назвать и переворотом, и социалистической революцией, и тем, и другим. И то, и другое было.
Я забыл, кому из государственных деятелей принадлежит понравившаяся мне фраза, что в революции за 10 лет происходит очень много событий, а за 200 практически ничего. То есть вот эти маленькие расстояния, они более продуктивны для всякого бурления политических сил, чем глобально. Глобально в России, в принципе, ничего не меняется. И никаких исторических уроков мы, как правило, не делаем. Прошли страшные годы сталинского террора, ленинского террора. Прошли годы застоя, как сейчас говорят. Наступили 90-е. В 90-х годах это ведь тоже период, который можно характеризовать как революцией, да, Владимир Михайлович? Было ли это революцией?
Безусловно, это была революция. То есть даже по-марксистски смена социально-политического, экономического строя – это революция. А эта смена произошла. То есть от реального социализма мы перешли к капитализму. Можно там найти какие-то определения типа олигархический капитализм, госкапитализм и т.д. и т.п. Но все-таки частная собственность в стране существует. Существуют различные партии. Опять же, можно сделать оговорку, что они не вполне или даже во многом не самостоятельные. Но все-таки осуществлен колоссальный переход, колоссальные перемены, переход к буржуазно-рыночной экономике. И то, что вот нас сейчас все-таки можно пойти в магазин и практически все в магазине купить, это как раз благодаря рыночной экономике, даже в условиях войны, вот, которая ведется СВО. Все это благодаря буржуазно-рыночной экономике. То есть, конечно, это произошла революция. Здесь снова встает ваш вопрос, было ли это неизбежно. Думаю, вот это было неизбежно, потому что, ну, возьмем даже самого Ленина. Он говорил, что победит тот общественный строй, в котором будет более высокая производительность труда. При капитализме на Западе была многократно более высокая производительность труда и в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. То есть переход или возвращение, если хотите, к капитализму, это было неизбежно. Вопрос, когда? Может быть, это могло произойти несколько позднее, хотя не думаю, что намного позднее, потому что, очевидно, вот социализм находился в кризисе, всего не хватало, и было общее ощущение, что так жить нельзя. Но все равно это было неизбежно. Правда, эту революцию можно назвать и контрреволюцией. Это тоже будет правильно. Потому что, значит, то, что произошло у нас вот на рубеже 90-х годов, значит, это, ну, по отношению к октябрю, это контрреволюция. Ну и октябрь по отношению к февралю тоже тогда, в 17-м году, называли контрреволюцией. Так что все дело в точке отсчета. Какую ты позицию занимаешь, от чего считаешь? Ну, вот такие вот революции у нас происходили в нашей стране.
Происходили в нашей стране. Есть ли гарантии, что сколько их тут уже было за 100 лет? Ну, 5, наверное, да? Есть ли гарантии, что не произойдет очередная революция снова?
Первая, февральская, октябрьская, значит, и рубеж 80-х, 90-х годов. Будет ли пятая? Вы знаете, у нас был такой период, когда все говорили, что лимит на революции исчерпан. Насколько я помню, это было вот в связи с событиями на Болотной площади. Ну, конечно, еще одной революции нам пережить будет трудно. Можем и не пережить, хватит. Но одновременно, как историк, должен сказать, что ведь революции, они на пустом месте не происходят. Мало заклинать, что вот лимит исчерпан. Да даже, кстати, один раз Зюганов высказался, что вот, хотя вот именно коммунисты считают, что революция – это локомотивы истории. Вот этот Маркс и Энгельс, вот они так твердили. Вот. Но когда происходит революция? Когда власть не проводит необходимое преобразование, не проводит вовремя. Вот, ну, поэтому нужно проводить вовремя, делать то, что необходимо для страны, а иначе можно прийти к каким-то новым приключениям.
Ротация власти – тоже вопрос немаловажный.
Нужно обсуждение очень серьезных вопросов. Я вот на днях посмотрел выступление академика Ганбегяна в «Инеоне». Ну, очень интересный анализ экономического развития, но мы этого анализа не слышим ни от премьер-министра, ни от кого. Вот Аганбегян, который уже в инвалидном кресле, но говорит вот реально, что происходит.
Нет, периодически какие-то в новостях проходят такие штрихи.
Ну, проходят, прорываются, правда, но а так вот какого-то комплексного анализа, что происходит, нет. А он необходим, а иначе можно с чем-то и запоздать. Ну, хватит действительно с Россией всяких вот переворотов, революций, как угодно называй, но хватит.
Хватит революции, хватит всяких пертурбаций, связанных с уничтожением, скажем так, коренного населения тем или иным путем. Сегодня мы вспоминаем страшные даты уничтожение русского народа. И это одна из ключевых, наверное, проблем, потому что всякая революция, всякое нестроение, оно губит прежде всего непоправимо жизнь. Жизнь коренной нации, которая является государственно образующей. «Сбережение народа». Солженицын писал, по-моему, да?
Писал Солженицын, что совершенно правильно, особенно сейчас, когда происходит вымирание государства, образующей русской нации, а если дойдет дело до серьезного вымирания, русские станут половиной населения или даже меньше, то, собственно, страна начнет расползаться. И то, что происходит сейчас, это повторяет то, что было в Косово. То есть Косово – это маленькая такая земля, а вот у нас огромная страна, большое население, поэтому все долго, но, в общем, мы идем тем же путем. Если не остановить вымирание, то, собственно, решать проблем-то будет некому. Кто, мусульмане будут решать? Кавказцы, китайцы? Кто? Кто будет решать? А чтобы решить вопрос о поднятии уровня рождаемости, необходимо возвращение к православному, христианскому пониманию семьи. Вот только при таком понимании будет много детишек. То есть вопрос воцерковления – это вопрос выживания России. Вот. А как это тяжело, как это трудно дается, как мало исповедуются, причащаются. Другого пути нет. Так можно и Россию потерять.
Дорогой Владимир Михайлович, я благодарю вас, как всегда, за исчерпывающий анализ сегодняшних вопросов, которые мы с вами поставили перед собой, перед слушателями в нашей передаче, и за то, что мы с вами вместе вспоминаем такие трагические, конечно, но мне кажется, российская история исполнена трагизма и вообще трагических дат, которые служат для чего-то. Для того, наверное, чтобы мы делали выводы из уроков истории. Мы хорошо знаем сегодня историю, с одной стороны, а с другой стороны, плохо делаем выводы. Благодарю вас за то, что вы пришли в студию, поговорили обо всем этом. И мы вновь обращаемся к слушателям. Пишите отзывы, делитесь тем, что вам близко, что вы услышали, что вы поняли, что вы разделяете или не разделяете в наших беседах. Мы всех призываем к диалогу с Владимиром Михайловичем.
Спасибо.